В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня... А вот и не гость. Давайте сразу раскроем карты. Сегодня последняя программа, не только в этом году, но и вообще последняя программа «Все свободны». Этот проект закрывается. Будет, наверное, когда-нибудь что-нибудь другое. Пока что последняя программа. И не гость сегодня, а ведущий, мой друг и коллега Сергей Бутман.
Ты можешь букву произносить четко?
В связи с уходом с «Радио Свободы» дикция потерялась уже окончательно.
Ага.
Да, не путай, пожалуйста.
А когда ты на «Эхе» будешь выступать?
Вопрос отдельной оплаты.
Начинается.
Вот видите, начинается врать.
Скрудж,
да. Значит, не путать с саксофонистом, действительно.
Правильно.
Не путать с саксофонистом. Саксофонист Бутман,
да.
А вот мой сегодняшний гость Сергей Бунтман. Там от слова «бунт», видимо, поскольку... Нет?
Нет, это пестрый человек.
Пестрый человек. Пестрый человек Бунтман Сергей сегодня хозяин этого эфира. А я, собственно говоря, гость, потому что я решил напоследок побыть сам у себя гостем, но разговаривать самому в собственной программе с собой — это уже разновидность.
Это было бы интересно, тогда
шизофрения
стало бы понятно,
такая.
Почему программа завершается.
Да, да, да. Шизофрения просто. Да. У автора шизофрения. А я подумал, с кем бы я хотел напоследок посидеть в этом эфире в качестве гостя. Вот подумал, что лучше Сережи никого-то и нет. Здравствуй, Сережа, спрашивай меня о чем-нибудь.
Здравствуй,
а я пока,
Витя.
Да, значит,
да.
Вот пока такая вводная. Значит, с августа 2003 года, раз в неделю с небольшими перерывами, я в этой студии, в других студиях, значит, в Праге, Тбилиси, Нью-Йорке, Киеве и Петербурге. Вот разговаривал с разными хорошими людьми. С хорошими. Это был такой принцип программы. Не всегда мы с ними совпадали, иногда жутко спорили, но я все-таки приглашал тех людей, с которыми меня что-то такое корневое объединяет. Ну, хотя бы просто не противно рядом сидеть, что тоже важно. Вот. Собственно говоря, я решил в этот славный ряд присоседиться. Это довольно нагло, потому что у меня были довольно приятные люди.
Шендерович в гостях у Шендеровича. Но ты уже начал сам задавать себе вопросы. Все-таки это неправильно, согласен.
Давай.
Вот, и хоть, ну, хоть я вообще-то я работаю на радио «Эхо Москвы», ты знаешь это, да?
Я различаю,
да. Ты различаешь, да. Вот. Но сейчас мы на «Радио Свобода», и я постараюсь справиться. Даже смски можно присылать в адрес Шендеровича.
Да, все на те же адреса и телефоны.
Да, все, присылайте смски, задавайте вопросы Шендеровичу.
Гостю
программы. Наконец-то у вас будет возможность. А то он, наверное, плохие смски про себя скрывает, да?
Ну, приходилось. Хотя я в промоушене программы через какое-то время записал такое, значит, известный радиослушателям о том, что
я знаю,
да,
что ты не отвечаешь на два вопроса.
Да, да, да.
На два вопроса. Как скоро ты уедешь в Израиль?
Да. И сколько, а сколько я получаю от ЦРУ?
Сколько ты получаешь? Кстати говоря,
можно с них начать.
Сколько ты получаешь от ЦРУ? Скажи, пожалуйста.
Задержки.
Вот ты все время прибедняешься. Вот говоришь,
задержки.
Да вы дайте мне еще там
давай,
денег
давай, каких-то. Давай я так отвечу.
Вот сколько ты получаешь
давай
от ЦРУ и с
так.
каких пор?
Вот с каких пор, я скажу, с каких пор я узнал, что я получаю от ЦРУ. Потому что
так.
С выплатами проблема. А вот впервые я себе прочел, угу. Что я нанятый, значит, с каким-то специальным заданием по подрыву там чего-то там. Впервые это прочел, я сейчас тебе скажу, это были еще конец 80-х, ну, может быть, 90-й год, в «Молодой гвардии», журнал такой есть, «Молодая гвардия», там я прочел замечательную статью, она резко повысила мою самооценку, она называлась «Шендерович правит Россией», там был такой подзаголовочек. Вот, я поспрашивал у брата у отца, выяснил, что они нет, я решил, что это точно тогда я.
Может, какой-то неизвестный тебе родственник.
Может быть, не какой-то неизвестный мне Шендерович.
«Молодая гвардия» всегда находила всех везде.
Да, 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 ну вот меня нашли в 90-м году, причем надо им отдать должное, потому что тогда меня, в общем, собственно, теща еще с трудом узнавала, а они как-то уже начали различать. Молодцы. Вот. Нет, ну, просто когда мне в 18-й раз задается этот вопрос, я решил, что я уже вынесу его в промоушен.
Вить, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот о чем говорит, что говорит о людях, когда им что-то не нравится, значит, он на службе у врагов. Сейчас это настолько популярно. Да и ты сам 525 раз говорил, что здесь, хоть на Эхин, я не знаю, в телевизоре RTVI или где-нибудь еще писал. Там,
я должен сказать,
в New
что есть большой соблазн я сейчас говорю о себе, там, не о каких-то там отдельных, ну, не о каких-то сумасшедших со стороны, а о себе самом. Соблазн, когда человек говорит что-то, что не помещается в твой мозг, да, резко отличается. Есть соблазн, конечно, объяснить, найти простое объяснение, да. Есть непростое объяснение, человек иначе думает. Это объяснение непростое, требующее разбирательства дальнейшего. Иногда разбираться не хочется, иногда просто противно разбираться. Я понимаю, что моя позиция столь же отвратительна для некоторого количества людей, как их позиция для меня. Я это понимаю.
Ну и что?
Ну, самое простое объяснение, это что это все, ну, самое примитивное, очевидное, простое объяснение, ему за это заплачено. Это касается, к сожалению, не только, так сказать, когда так называемые патриоты говорят про так называемых демократов.
Ну, да? И либералов.
Да. Либералов. К сожалению, и наоборот тоже, потому что я...
Я как раз хотел спросить тебя, тебя никогда не подмывало сказать про всех, что им платит кровавая гибня?
Вот хочу сказать, что я иногда вступаюсь перед моими коллегами, да, угу. которые про других моих коллег... с которыми я тоже, скажем, резко не согласен, вот начинается, что кровавая гибня и так далее. Некоторым платят, действительно, и мы их знаем. И, но это всегда легко отличить, потому что, ну, есть такое, как у Станиславского, верю, не верю. Вот я, скажем, знаю, что там товарищ Проханов говорит то, что он думает.
Он романтик.
Да, он романтик.
Мистик.
Да, мистик, романтик, там у него там действительно какие-то там удивительные образы, я говорю совершенно без иронии, удивительные образы бродят в удивительной голове, вот, и я понимаю, что он говорит то, что он думает. Дело в том, что он говорит более-менее одно, уже вот последние 25 лет, что он наблюдается в нашей клинике, да, он говорит одно, одно примерно и то же, и я понимаю, что это убеждение, ну, назовем это так. Да, но тем не менее. А вот когда колеблется вместе с курсом партии человек, да, и я могу некоторым там публицистам предъявить их цитаты там совершенно противоположного содержания, угу. да, за какой-нибудь там 90-е, за какие-нибудь лихие 90-е.
Человек развивается.
Ну, можно назвать это эволюцией.
Ты не думаешь?
Может быть, эволюция, но чаще всего. Да бог с ними, бог с ними. Ну, по крайней мере, для меня это в какой-то момент стало уже точкой. Я отрефлексировал это и перестал на это обижаться. Я понимаю, что это просто обстоятельства моей работы, не более того.
Теперь второй сакраментальный вопрос, или вопрос номер один. И задам я его так. Вот все-таки, и я думаю, что часть людей этой возможностью пользуются. Теперь эта возможность легка, но невыносима. Ну, ничто не складывается в стране так, как могло сложиться. Там после 91-го года. И мы часто повторяли, что если ничего не получится, мы сами будем виноваты. В общем, в 91-м году вот часто повторяли.
Ну, и правду такой, говорили.
Такой шанс замечательный. Но сейчас то не это. Нет ни выборов, ни парламента настоящего. Много чего нет. Но есть одна замечательная вещь. Возможность... Даже не то, что уехать совсем, а возможность уехать и вернуться, жить где-нибудь, я не знаю, в Энске, в Тель-Авивске или Нью-Йоркске, или любом другом месте.
Я тебе даже больше скажу.
Чукать на компьютере.
Из Тель-Авивска один известный кинорежиссер сказал мне: слушай, ты бываешь же в Одессе? Я говорю, да. Слушай, узнай, я хотел бы вот там жить, немолодой человек.
Хотя бы, да.
Одесса, вдруг ты понимаешь, остров Крым, это, ну, Одесса не Крым, но рядышком, да?
Да, рядом, абсолютно. Это такое, знаешь, отделение острова Крым, береговое отделение.
Береговое отделение острова Крым.
Сейчас вся Украина остров Крым получается.
В том-то дело, ну, можно жить условно, можно жить в условной Одессе, то есть русский город у моря, да? Вот русский город без Путина, там условно говоря.
Хорошо, тогда я задам тебе вопрос, который я мечтаю, чтобы когда-нибудь сорвался с уст пограничницы девушки. Да. Знаешь, когда мы уезжаем, садимся в самолет, да. Какова цель вашего путешествия, спрашивают. А меня всегда, ну почему они никогда не спрашивают, девушки эти чудесные, какова цель вашего возвращения?
Понимаешь? Возвращение.
Вот какова цель твоего постоянного возвращения? Вот что ты хочешь? Почему ты вот все-таки бьешься там хвостом, я слышу плеск там, что здесь, что у нас, что на свободе?
Я не знаю. Всякий ответ, я думаю, что всякий ответ будет неточным, всякое словесное определение.
Боишься пафосного ответа?
Нет, не боюсь, нет. Потому что пафоса нету, потому что я не считаю, что человек там должен непременно жить на родине, да, и служить родине на родине, и где родился, там и сгодился. Потому что я знаю, что там немыслимые, значит, замечательные люди, от Гоголя начиная, да,
да,
и до Пети Вайля, да, любимейшего, да, да, служили родине, служили русскому языку, и до Бродского, да, не живя здесь. И родина там, да, где русский язык, да. В этом смысле нету этого пафоса нету. Мне здесь, с одной стороны, привычнее, да, и я, при том, что я вполне себе космополитично устроен, я как-то у Самойлова, я в душой материалист, но протестует разум, да, Пестель говорит у него, вот, я головой-то, да, наоборот, я как бы все понимаю, я космополит, но, тем не менее, есть некоторые маршруты московские, да, вот возможность пройти по Малой Бронной, завернуть на Спиридонский переулок, да, на Никитскую, да, и пройти там через Никитские ворота туда, в Арбатские переулки, эта возможность для меня, я не знаю, если я буду ей лишён этой возможности, то мне, я знаю, что мне будет плохо. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, конечно, состоит в том, что с какого-то момента, если не кокетничать и, так сказать, в ложную скромность не впадать и глазки не тупить, я понимаю, что я заявил свою позицию, я не Бродский, который, значит, под небом вечным, да, и хоть в Исландии он будет, хоть, значит, в Южной Африке.
Везде Бродский.
Да, он Бродский, да, там, где есть небо и русский язык, да. Я пишу вот про... Я публицист по преимуществу, ну, некоторой частью того, что я делаю. Я сатирик. И эта интонация подразумевает гражданство в том числе и во всех смыслах слова, да. Я не имею права... Я приручил какое-то количество людей, я приучил к своей интонации, они знают, что я тут, что я с ними, я комментирую, я рядом.
Бросать, да? Нельзя.
Да? Нельзя, когда ты уже приручил, да, нельзя бросать, нельзя в какой-то момент сказать, знаете, надоело. Вот я в бунгало и писать повесть про любовь, да? То есть, ну, уже нельзя, так не поступают. Тем более, что сатира, это, ну, точно, уж в этом жанре, с этим жанром тогда надо завязывать. Кстати, может быть, говорил об этом, несколько недель, когда-то пару лет назад, когда был еще, я работал на канале RTVI с программой, так вышло, что я несколько недель писал программу, сидя в Нью-Йорке, да, в студии, ну, не в радиостудии, вот маленькая студия в центре, там, в Манхэттене, да, и ты пишешь, тоже ведь самое. Тот же самый интернет, те же самые новости. Ну, поехал только не записаться плавленый срок тогда. Не на «Эхо Москвы» поехал, да, а записать плавленый срок, а в студию на Хадсон-стрит там, да, допустим. То же самое по технологии. Но на третью неделю я почувствовал, что меняется интонация. Что Россия становится у вас там. Что-то происходит не у нас, а у вас там. Потому что когда ты сам в Нью-Йорке, а тут что-то произошло, то на третью неделю...
Это... Или страшнее еще, чем на самом деле.
Или наоборот.
Во всяком случае,
появляется отдаленная интонация. Ой, опять у них там что-то случилось. У нас-то тут, вот у меня тут внизу Централ Парк, знаете ли, справа.
Да.
А слева, знаете ли, Таймс-сквер, да?
Да, и там, когда не убивают Леннона, там все в порядке.
Когда не убивают Леннона, вот с 81-го года как-то там особенно, да?
Да,
80-го, да, вот, значит, все в порядке. И поэтому появляется отдаленная, удаленная интонация. И я понял с испугом, что невозможно жить в Нью-Йорке и писать сатирическую программу. Это появляется брезгливая, не побоюсь этого слова, иммигрантская интонация, да? А что это там у вас опять, да? Как у вас тут, как у вас противно тут? Вот это вот.
Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, еще, а ведь гранды были лишены этой. Великие-то были лишены этой интонации, или ты ее чувствовал даже тогда, когда мы голоса, в том числе «Свободу» и все остальное,
нет,
слушали через хрупр?
Есть очень разные, да, и есть очень разные люди, да, и очень разные жанры. Потому что когда Гоголь, сидя в Риме, пишет «Мертвые души», так ему действительно виднее из прекрасного далека, да? Действительно виднее. Когда пишется поэма, то виднее все. А когда ты по Маяковскому, да, в сегодняшнем окаменелом дерьме, да, да, литературным образом говоря, то есть уже когда ты роешься в этом и реагируешь на это, то должна быть болевая острая реакция. Должна быть. Она подразумевается жанром. Поэтому для меня в этом жанре невозможно. Никогда не говори никогда, но для меня, по крайней мере, существование сатирика сатирика там невозможно.
Ну, самое главное, чтобы не заставила жизнь, как вот здесь очень смешно написали. Ребята, говорят, да. Я старше вас знаю обоих, как хорошо, что вы сидите без кавычек на свободе.
Вообще
сидите на свободе, это хорошо.
Хорошо сидим, хорошо сидим.
И третье на Рождество, вот, во-первых, вместе, во-вторых, на свободе, третье на Рождество. Всех и всех радиослушателей поздравляю, это Юрий Юрьевич нам писал здесь.
А, Нефедутинов вот. Нет?
Не знаю. Насчет там...
Это наш начальник поехал на «Эхо Москвы».
Это генеральный директор «Эхо Москвы», там неувязочка такой. Это он с вами может говорить, может быть, старше, со мной это не получится.
Да.
Да, возможно. Неувязочка с возрастом.
Ну, вообще, вот, кстати, по поводу поздравлений, замечательно. Я принимаю, на самом деле, поздравления и с католическим Рождеством, с православным.
Как ты его называешь? Понимаешь?
И с Курбан-Байрамом.
Курбан-Байрам. Слушай, Курбан-Байрамович... Рождество 25-го по григорианскому календарю отмечают и католики, и протестанты, и болгары-новостельцы.
Ну, я так обобщаю. Извините меня, да. Я, конечно, не сильно в материале, но мысль заключалась в том, что всякий повод для единения, он мне нравится. Вот правда, серьезно, мне нравится любой повод. Я с удовольствием. И Новый, Старый год, Старый Новый год, да, все праздники, все, что людей не, так сказать, не раздергивает врозь, а как-то объединяет, замечательно. Я принимаю все поздравления. С удовольствием.
Нет, Тань, меня всегда удивляло, что, значит, сначала Господь наш, да, родился в прямом эфире,
потом в записи,
в повторе. Вообще никто ничего не знает. Замечательно здесь написал Зюзя. Зюзя считает нас с тобой такой бригадой шабашников, которая бегает с эхо до свободы, со свободы на эхо и зашибает страшно.
Дорогой Зюзя, шабашники отличаются от нас тем, что зарабатывают деньги.
У меня много вопросов, в том числе и по актуальным событиям. Давай. Я бы хотел... Давайте во второй части. Как у тебя тут заведено-то? Скажи мне.
Да, свободно.
Свободно, да?
Да, свободно.
Свободно, все свободны.
Все,
да?
Абсолютно.
Тогда мы звонки ваши во второй половине послушаем.
Я так хорошо, обычно
сейчас,
делаю.
Сейчас пока... Ну, давай, как я угадал, я угадал, слушай. Хорошо, значит, во второй части. А сейчас я хотел тебя спросить. Вот ты знаешь, мы сначала у нас такой товарищ Долгих. Товарищ портрет, да, да, в свое время. Он куда-то пропал, занимался какими-то делами, там, на пенсионе был. Потом вдруг пошел в шашлычное антисоветское, стал ее притеснять, Митваль его поддержал. И вот я слушаю репортаж, он вообще хранитель вечного огня теперь. Он чуть ли не говорит, я в ладонях своих перенесу его на Поклонную, а потом в ладонях своих верну сюда, в Александровский сад. Ну, вот как человек стал главветеран, представляешь?
Нет, ну он всегда был главветеран, просто недавно он, так сказать, его статус был зафиксирован как главного ветерана. Нет, то, что они давно приватизировали родину, да, и нельзя любить родину помимо них, да, они знают правильный способ любви к родине, они знают, да, они хранят память павших, то есть я не могу, в общем, так сказать, поклониться памяти собственного дедушки, иначе, чем через товарища Долгих, да, он от имени ветеранов вещает и так далее. Это, ну, я хотел сказать наша, совковая, а потом понял, нет, не совковая, потому что я думаю, что это у нас многовековое уже. Есть начальство, которое нам родина, да, и которое нам от имени родины, собственно, и велит что-то. Вот как в отдельных религиях есть посредники, да, а в отдельной религии можно напрямую, да, вот у нас не получается напрямую любить родину. У нас обязательно есть посредник. ЦК КПСС, идеологический...
Главнолюб.
Идея. Главнолюб, да. Кто-то вот, значит, и символизирует вот ветеранов войны, да, символизирует член ЦК КПСС в уже новой демократической России поразительным образом. Вот не думаю, что Григорий Бакланов, с которым мы там попрощалась страна, да,
значит, да.
Да, вот этот человек, который написал июль 41-го, да, «Мёртвый срам», я не думаю, что он посмел бы когда-нибудь, позволил бы себе, да, вот от имени, да, от
почему
имени
Григория Бакланова, насколько я знаю, не возмутила бы ни гостиница, ни гостиница, нет, шашлычная антисоветская,
разумеется.
И никогда не было бы такого распорядительского пафоса при реконструкции могилы неизвестного
солдата? Ну, разумеется. Он максимум, что мог бы сделать, если бы захотел, если бы посчитал нужным, это высказать свое частное мнение. Потому что лейтенант 41-го года, да, Григорий Бакланов, он эту скромную частность великую, которая... Вот такие частности и спасли Родину, на самом деле, пафосно говоря, да? Вот такие вот, да, лейтенанты, да, и рядовые. Да, но он никогда бы не позволил себе от имени ветеранов. А товарищ Долгих по привычке своей цыковской позволяет. Ладно, много, много чести, я считаю, для него. Но это симптоматичная вещь, вот то, что мы о 20-м
Нет,
году...
Нет, ты знаешь, как всегда, впечатления такие, ухо зацепилось, знаешь, ну, вот в данном случае раз.
Ну, на 20-м году там уже освобождение, да, там почти что, да, 90-й год, да, уже демократическая Россия, уже триколор. А в 20-м годе у нас, значит, вечный огонь переносит членов ЦК КПСС. Симпатично.
Что, вот очень важно знать, кто считается свадебным генералом сейчас.
Да, да, ну, да. Направление, да?
Да. Кого приглашают на такого рода свадьбы?
Да, да, да. Как это сказано у Тургенева, арьергарду очень легко оказаться авангардом, все дело в перемене дирекции. Да, там у него в месяце в деревне вдруг такая неожиданная шутка, да? Вот на нашей памяти с тобой дирекция менялась в прямом переносном смысле, да? Во всех смыслах тургеневского каламбура дирекция, направление менялось довольно
часто. А как ты относишься к людям, которые, чуя дирекцию, умеют перебегать?
А, это симптоматичные люди.
С донесением. Из арьергарда в авангард,
да,
наоборот.
Я нескольких таких, я про них писал. Замечательный поэт про одного из них, не будем упоминать имя даже, Сергей Гондлевский, поэт, сказал замечательно. Он сказал, бактерии не ошибаются. То есть всегда той же температуры, да, и формы, что бульон.
Гондлевский у тебя здесь тоже
был. Был бы, бывал. Да? У меня здесь, это отдельная тема, кто бывал в гостях. Этот спич я произнесу, может быть, чуть позже. Но вот очень важно, что бактерии не ошибаются, что есть такие люди, как там Проханов или, с другой стороны, там Новодворская, которые иногда совпадают с направлением дирекции, иногда не совпадают, но они сами по себе. А есть вот бульон. И очень интересно следить за бульоном, за такими людьми бульона. Они очень симптоматичны.
Как переливаются.
Да. И посмотреть, куда перелился вот этот вот человек, зная такого человека. И, значит, будь уверен, он на стороне победителей. Он всегда с победителями. Внимательно смотри, куда ушел этот человек. Внимательно следи за его перемещением.
И там будет авангард.
И там будет авангард через 5 минут. Да, да.
Хорошо. Ведь, насколько я понимаю, мы сейчас должны с тобой завершить первую часть.
И уйти на новости.
Да, вот и что мы сейчас и сделаем. Виктор Шендерович, Сергей Бунтман вот здесь вот в нашей программе.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30, коротко об основных новостях к этому часу. В Тегеране в ходе столкновений с полицией сегодня погибли несколько оппозиционных демонстрантов, в том числе Али Мусави, племянник лидера иранской оппозиции Мир Хусейна Мусави. Об этом сообщают оппозиционные иранские интернет-сайты. Информацию о гибели Али Мусави в интервью радио «Фарда» на условиях анонимности подтвердил помощник его дяди. Власти отрицают факт гибели людей. Пока нет оснований считать попытку 23-летнего нигерийца взорвать трансатлантический авиалайнер частью более широкого заговора. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала CNN глава ведомства внутренней безопасности США Джанет Наполитано. В пятницу Умар Фарук Абдул-Муталаб пытался поджечь взрывчатое вещество на борту самолета, летевшего из Амстердама в Детройт, но был обезврежен пассажирами. Объявлен в розыск третий подозреваемый в разбойном нападении и перестрелке с милицией в Подмосковье. В пятницу вечером трое грабителей совершили нападение на бензоколонку в подмосковном городе Долгопрудный. Милиция настигла нападавших в Химках. В перестрелке один милиционер погиб, другой был ранен. Также был застрелен один из преступников. Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат от стен Кремля на Поклонную гору. Причина – реставрационные работы на мемориале могилы неизвестного солдата. Ожидается, что вечный огонь вернут на прежнее место к 23 февраля. В секторе Газа сегодня вспоминают погибших в ходе израильской военной операции, начавшейся ровно год назад. Освобожденное из пиратского плена греческое судно «Ариана» с украинским экипажем на борту направляется на родину.
Ну и что? Это мы начинаем, да?
Это мы начинаем. Ты ведущий, начинает? Ты ведущий,
Шендерович, давай. Обычно всегда был ведущий этой программы.
Да-да-да, но я обычно говорил...
Свобода. А я обычно Эхи Москвы, да.
Да.
И что? А, сейчас...
Сейчас
вот,
наоборот.
Ну давай. Вот, краткое содержание предыдущей серии. В связи с тем, что это, в принципе, последний, увы, выпуск, тут никогда не говори никогда, мало ли. Последний на сегодняшний, ну, на это время.
На исторический выпуск, ответ,
да. Программы Виктора Шендеровича. Он решил, чтобы сам не отвечать на свои вопросы и не предстать в странном виде перед радиослушателями, он пригласил варяга. Вот, я прибежал снова в Арбата, назов друга, товарища и коллеги Шендеровича, Сергея Бунтман.
Какой ты сегодня восточный такой.
Восточный,
длинный, да. Цветист.
У меня сегодня, вот понимаешь, такое вот событие, и вот наше с тобой вот заседание здесь, в Старопименском переулке, для меня совершенно место потрясающее для меня. Всегда.
Почему?
Ну, здесь в детстве жила моя мама.
Это уже я...
В школе,
слушай,
напротив.
Почему ты не рассказал об этом, когда был в гостях у меня?
Да ты не
Правда,
дал,
да?
Ты слова не дал сказать.
Да.
Нет, конечно, моя мама жила здесь рядом, в доме 16.
И это была улица Медведева еще?
Нет, улица Медведева, она стала... Тогда Медведев здесь жил. А потом он уехал партизанщину делать. Это 30-й год.
А, да.
Конечно, это был Старопименский переулок. Отсюда взяли моего дедушку, отсюда взяли мою бабушку из этого дома 16. До этого взяли брата моего дедушки с его женой, дипломат был. То есть это вот шуршание автомобилей, которое было здесь по ночам. И, ты знаешь, как-то мама странно. Может, она ошиблась, но очень характерно было. Мы смотрим... Мама показывает, вот там окна были, вот эти. Угу. Говорит, ой, наша люстра, говорит.
Осталось.
Да. Уж не знаю это. Но это как-то меня так запало. Так что, вот видишь, я сюда пришел. Я тебе хочу, понимаешь, задать вопрос. Вот тебе рассказывали массу всяких историй. Я полистал твою программу и массу людей. У нас причем, естественно, конечно, все говорят, что Земля перенаселена, но это все неправильно. Мы
ходили, одни те же.
Лица, наши гости. И, увы, тех, кого нет. Очень многих людей, которые у тебя были в программах, у меня были в программе. У тебя были какие-то любимые или какие-то самые? Я вот читал, хохотал с Жутовским твою передачу. Я не слышал, а хохотал просто.
Вообще, конечно.
Я смогу себе представить, как это было, понимаешь, с ним.
Нет, вообще здесь было несколько гениев. Я говорю совершенно без иронии. За 6 лет здесь было много замечательных людей. То есть, скажу так, было несколько раз, когда я думал, ошибся с гостем, да, вот порекомендовали, ошибся. Но это было просто считанные разы. Чаще всего я получал просто удовольствие, потому что, как кто-то говорил, замечательная формулировка, что наука – это способ удовлетворить собственное любопытство за казенный счет. Да, вот я за казенный счет получил...
Это не наша наука.
Да, я получал образование здесь за казенный счет, потому что люди, которые здесь сидели, это люди поразительно образованные, глубокие, интересные. Здесь были историки. Ну, вот я вот так вот навскидку, да, кого-то забуду. Лев Лурье, Никита Соколов, Ольга Дмитриева, если вы помните, замечательная про английскую монархию, да, рассказывала. Uh-huh. Ира Крацуба.
Ольга Дмитриева – это автор книги о Елизавете.
Да, о Елизавете. Да. Потрясающе интересно, да, про английский парламентаризм, сравнительный анализ, чудо. Причем фамилия Грызлов произнесено не было, но это было совершенно потрясающе. Были мои коллеги, и Сергей Гондлевский, Людмила Петрушевская пела тут в эфире, да, был Лёва Рубинштейн, был Виктор Голышев, переводчик, блистательный совершенно переводчик с английского,
да,
вся королевская рать одна, чего стоит, написанная так, что это написано по-русски, да, блистательный человек, Владимир Войнович, на секундочку, да, были двое из семерых вышедших на площадь, был Павел Литвинов, была Наталья Горбаневская. Павел Литвинов оказался, значит, волонтером за Обаму. Угу. Он ходил, значит, сейчас по, ну, перед этими выборами.
Тогда, в 2008 году.
Да, в 2008 году ходил, значит, по американским глубинкам, значит, агитировал. Вместе с женой они ходили, агитировали за Обаму. Я подумал, вот легато, да, история устроила, да, судьба устроила.
Это вот. Вместо того, чтобы вот в год, в 40-ю годовщину их выхода тогда на площадь, да,
да.
Вот, почивать на вот этих лаврах, которые еще
остаются. Ну да, собственно.
Знаешь, и ходить к антипионерам, и им, да, всем только про это рассказывать.
И они, да, и они ходили, поднимали глубину.
Вот, ты знаешь, я понял, они просто так жили и так живут.
Да, он то, что он чувствует, то, что он понимает как добро, и он ощущает это как свою обязанность, он должен это сделать. Почему не он, и, мягко говоря, не молодой человек, начинает ходить по американской глубинке, призывая голосовать за Обаму? Сработало! Сработало!
Так это все из-за Литвинова.
Из-за Литвинова, который мало того, что, значит, на площадь вышел, он Обаму избрал. Вот. Замечательно, что... Причем случайно вдруг мы вышли на эту тему, он не собирался об этом рассказывать. Здесь были три священника и один раввин, да, и совершенно замечательно один священник пел, да, поздравляя с Пасхой, просто пел здесь, да. Были ученые. Симон Элевич Шноль, может быть, там тебе известный.
Ну, это автор знаменитых уже теперь нескольких книг про злодеев, да, про равнодушных и про героев советской науки.
Совершенно потрясающий человек. Здесь были этнографы, математики, биологи. Здесь, к сожалению, да, ты уже сказал, то есть не к сожалению, нет Софико Чаурели, нет Юрия Левады, нет Вагрича Бахчиняна, который был у меня в студии в Нью-Йорке, замечательный, парадоксальный, неповторимый. Нет Петра Вайля, который был счастливым образом моим начальником на этой программе. И было, это было отдельное счастье, это служебная переписка с Петей Валем. Иных уж нет, а те далече, действительно. И я, для меня это, конечно, было счастье, потому что я узнавал очень много чего не знал. И вот так расширял горизонты довольно серьезно. И должен сказать, что я уже говорил, я приглашал в том числе людей, которые текущую политику оценивают не вполне так, как я, но у меня был один очень важный, простой принцип. Я с этим человеком могу сидеть за одним столом или не могу? Это не определяется общностью позиций, да? Ну, скажем, там, мы с моим другом Сашей Кабаковым очень по-разному там.
По-разному, конечно.
Совсем по-разному.
Но при этом вы, скажи, пожалуйста, вот Кабаков не слышит наверняка, скажи, пожалуйста, вы же не имели цели уничтожить друг друга физически, морально?
Нет, действительно, мне интересно... Дело в том, что он чрезвычайно убедителен, обаятелен, да, и мне интересно попробовать на зуб эту позицию, да, а и дать попробовать свою позицию на зуб, потому что нет ничего бессмысленней атакующего монолога, да, так сказать. Ну, не знаю, если люди не способны услышать чужую позицию и хотя бы оценить ее, ну, тогда дело плохо. Тогда мы имеем дело с какой-то такой очень опасной крайностью, причем цвет этой крайности даже почти не важен.
Совершенно верно, да. Ну, ладно, в клинч будешь приходить на эхе, обязательно.
Зовите.
А вот позову. А сейчас я хочу... Давайте мы Марию Николаевну послушаем, да?
Здравствуйте.
Добрый вечер, Мария Николаевна.
Вот кончается год такой тяжелейшей картиной. Сначала вот это вот, как говорится, толпа сталинистов с венками к Сталину, а не к убиенным, которые он убил, а к нему, к вурдалаку. Теперь мы были еще давно очень обижены на «Эхо Москвы», когда перестал выступать Шендерович с Павлом Цинков. Очень были обижены именно на эту радиостанцию.
То, что
а теперь
сделал,
я хочу высказать, что мы очень обижены на радиостанцию «Свобода»,
Николаевна,
за то, что у нас не будет Ерофеева.
Ну, понятно. Спасибо, Мария Николаевна.
Спасибо, да, за добрые слова. Значит, я, во-первых, хочу сразу, разом две радиостанции обелить. Значит, и плавленный сырок, и... Сказал он, постукивая пальцами. И плавленный сырок, и эта программа. Значит, плавленный сырок был закрыт мною, потому что я уже объяснял это много раз, я не в состоянии в 118-й раз комментировать одно и то же. Время остановилось, притормозилось, да? Я все, что про эту администрацию имел сказать, все метафоры я уже употребил, я не могу повторяться, да, все время. Они повторяются.
Но что в малохудожественном виде ты остаешься.
В малохудожественном.
Да. У тебя особое мнение.
Нет,
есть.
Но это разные время. Вещи. Одно конечно, дело отрефлексировать текущее безобразие, а другое дело написать текст. Каждый раз новый. А я повторяю про одну патриотическую, про одну комиссию по патриотическому воспитанию я уже написал 15 раз. Пошутил. Но я не могу в 16 раз про очередную комиссию по патриотическому воспитанию. Что касается этой программы...
Теперь обеляй.
Нет, что касается этой программы, то мне предлагали в другом формате остаться на Радио Свобода. Опять-таки, в формате написания текста. Но это для меня сейчас, ну, просто другие...
Написание текста.
Да, другие немножечко планы. Я все-таки... Вот я написал повесть, которая в будущем году выйдет в журнале «Знамя», я надеюсь, отдельной книжкой. Я пытаюсь писать что-то, извините, художественное.
Да вот. Ты что?
Да, можете себе представить. Потому что, еще раз говорю, я не подписывался до конца своей жизни, значит, раз в неделю высказываться про Путина. Как-то у меня другие планы на жизнь.
А поскольку Путин... Творки.
Да, да.
Ку-ку.
А поскольку Путин уже явно, что говорят, до конца моей жизни, да, или до конца своей, ну, это как про Ишака и Эмира, да, посмотрим. Но... По крайней мере, комментировать это каждый день уже никакой возможности нету. Так что не виновата ни Госдеп США, ни Венедиктов, никто не виноват. Я просто выбираю сам возможности и форматы, в которых я разговариваю. А комментировать, я думаю, что мне будут звонить со Свободы и с Эхо.
Естественно. И звать.
И звать,
да.
Пожалуйста.
И как штык будешь
вязать. Ну, куда сидеть?
Хорошо. Давайте мы Олега послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я немножко пропустил начало, так что я не понял, куда вы исчезаете, но напоследок, все-таки вы вроде подводите итоги года, и был такой вопрос, чем запомнился год, и было особенно много говорили про катастрофы. И в связи с этим у меня вот возник такой вопрос. Когда произошли катастрофы на Саяно-Сушинской ГЭС, там еще где-то, как-то наши власти совершенно спокойно, ну, не реагировали на это. И вдруг произошло...
вот то есть травы не объявляли, да?
Да, да.
А после хромой лошади объявили, да?
Да, вы именно. Это и у меня вот возник вопрос... Нет ли в этом... И когда вот расследование произошло, тоже
обвинили
именно инженеров.
Понятно, спасибо большое.
Значит, почему-то я не знаю, может быть...
Именно после хромой лошади.
Нет, может быть, есть какая-то квота на числительные, извините за, так сказать, печальный юмор, да? Может быть, свыше каких-то числительных объявляют траур, до каких-то не объявляют. Я про другое скажу. Я хочу сказать, что история с хромой лошадью, просто это должен, этот день должен стать просто праздником, просто красным днем календаря для наших пожарных. Потому что мне рассказывали несколько людей, владельцев клубов в Москве, что сейчас у пожарных наступили просто лучшие дни их жизни. Значит, закрыты несколько, закрывают клубы и, внимательно глядя в глаза, протягивают лапку, да? Дальше решаются вопросы.
Слушай, не обижай пожарных, давай их называть пожарным надзором, да?
Пожарным надзором, да-да-да, не те, которые тушат.
Потому что ребята, которые приезжают на машинах, лезут в окна.
Нет, не те ребята, которые лезут в огонь, а те ребята, которые лезут в карман. Значит, вот когда мне рассказывают, что владелец клуба, да, вот сейчас у него вызывают, говорят, значит, вот надо установить дымоуловители, значит, за там 800 с чем-то тысяч, да, рублей, потому что устанавливать их должны пожарные. Вот такая цена. Он говорит, нельзя ли как-то сократить цену? А ему говорят, можно, значит, должна прийти комиссия, которая определит, что в вашем помещении не обязательно должны стоять пожароуловители. Почем? 500 тысяч. Он говорит, а нельзя еще сократить? Ну, приходите, поговорим. Приходят, говорят. Да? Через суд закрыли там другой клуб, в котором... По бумагам он закрыт за то, что там нету вентиляционных там проходов на второй этаж, а клуб одноэтажный, да? Говорят, ну, идите в суд, да, да. То есть славные дни наступили, не для тех, конечно, кто лезут в окна в огонь, да, а вот для этих людей у них сейчас страда, у них сейчас страда. И я хочу заметить, что это совершенно типовая история, да? Вот в стране без обратной связи, в стране, где это немедленно не становится предметом там расследования общественного скандала, иначе быть не может, в стране, где, значит, власть занята только сохранением себя, да, вот такие пожарные меры в связи с хромой лошадью. И это, еще раз говорю, ко мне просто, ну, в Москве живу, да, поэтому вот, когда я услышал третий сигнал от третьего человека, да, ко мне пришла история про этот пожарнадзор, я решил, что я все-таки про это расскажу, пожалуй.
И уголок Дурова, знаешь?
Уголок Дурова, да.
Клуб, такой клуб секвей, уголок Дурова, я родной услышал.
Нет, ну, бесплатно закрыть, а потом ты за деньги открывай. Тут технология, это же описано в слабой таре у Зощенко, да? Тара слабая не пойдет, иди укрепляй. Вот иди укрепляй за 8 рублей гвоздь за углом, да? Мне делиться с этим крокодилом. Вся технология описана у Зощенко в рассказе «Слабая тара». Ничего не выдумывают. Просто там было 8 рублей, а здесь немножечко, извините, Россия встает с колен, другие цены.
Знаешь, что еще? Вот когда звонила Мария Николаевна, насколько я понимаю, она сказала, знаешь, в один ряд поставила, знаешь, с воспоминаниями о закрытии плавленного сырка на Эхе и твоей программе на Радио Свобода, она поставила демонстрации сталинистов. Вот 2009 год, интересная аналогия, конечно, но 2009 год – это какой-то всплеск был популярности товарища Сталина и вопросов о нем, понимаешь, всяких. И судился, ведь товарищ Джугашвили судился, с «Новой газеты» сейчас, с «Эхом» судится, да? Мы сейчас в процессе с ним. Вот это какой-то... Нет, с одной стороны, появилась масса всевозможной апологетики, а с другой стороны, дико смешные сайты появились.
Понимаешь, какая штука по поводу
Вот это Сталин-Сталин.
Да, в том-то комиссия. Дело, сам факт, что фигура Сталина в 2009 году в России продолжает оставаться дискуссионным предметом для дискуссий, сам этот факт поразительный. Сам этот факт выдает нас какую-то такую тупую метафизичность. Вот мы не можем переставить эту ногу. Мы вот стоим вот в раскоряку, да, одна нога там, другая там, и мы не можем перенести вес
это
тела.
Это путинское выражение. Ты бы, да, ссылался.
Ну, ссылайся. То в данном случае действительно так. Значит, мы не можем перенести вес тела никак. Вот 20 лет же прошло. Я понимаю эту тему, эта тема там в конце 50-х, начале 60-х. Понимаю, да, свежая тема. Что-то неизвестно, а вдруг становится известным. Потом архипелаг ГУЛАГ. Ну, хорошо, ну, уже все известно, да? Казалось бы, не можем перенести вес тела. Не можем, так и стоим. И сам факт этих дебатов, ну, там Джугашвили не выиграет, суд, неважно. Сам факт, что это предмет для дебатов, я уже говорил, представить себе в Берлине сегодня, да, дебаты по поводу фигуры Гитлера. Вот эффективный менеджер, но там с евреями нехорошо получилось. Вот. А так ничего. Дороги строил. Вообще Великая Германия, да. А до него как плохо
и
было.
И цель была.
Да.
Ты знаешь, люди ощущали цель.
Цель великая, да. И да, вообще было хорошо.
И ощущали, да, себя единым организмом.
Да, не то, что сейчас.
Конечно.
Да, конечно. Да. Вот это представить себе в Берлине. Ужаснуться, да, и понять, что это мы, вот увидеть со стороны вот это вот толстовское остранение, ну, поразительно совершенно. Я, честно говоря, был, я уже каялся, я был страшным оптимистом, как выясняется. Я писал письмо Горбачеву с просьбой опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ».
Маленький Шендерович, да,
ну, не
дорогой
очень маленький.
Дядя Миша.
Да, да, ну, подожди.
Миша, тебе Витя.
Нет, да, маленькому все-таки уже было под 30, да, но маленький абсолютно мозгами, потому что у меня было искреннее ощущение, что сейчас опубликуют. Я только его прочел там, да, там, в метро, уткнувшись носом в газетную обложку, там, запакованную, да, вот так вот, вот носом уткнувшись, чтобы никто не видел, что читаю, да. Я это прочел, у меня было полное ощущение, что надо просто, чтобы все эти люди в метро прочли, и все. И все. И нет никакого уже коммунизма, этой идеологии нет. Прочли и сказали, а зашибись, хорошо было, прочтя Солженицына. Вот это, конечно, ввергает некоторое отчаяние, потому что я понимаю, что надо 40 лет водить по пустыне, но все-таки уже ж больше 40, со Сталином-то
больше. А у Солженицына цифры неправильные. Вот это мне всегда больше всего нравится. А у Солженицына цифры неправильные, поэтому это
хорошо, но буквы-то правильные у него.
А и несколько букв неправильно, там людей не так зовут, знаешь.
Я сейчас читаю, в очередной раз перечитываю вот ту главу «Сталин и писатели», значит, Сарнова трехтомник. А-а-а. «Письма Шолохова Сталину Так вот, в картинках, когда мы говорим раскулачивание, ужасы раскулачивания, так мы тоже привыкли, раскулачивание. А там подробно описывается, Шолохов Сталину писал, да. Что делали, да, вот в этой станице, да, как пытали, как подвешивали.
А там ты читал письмо даже не раскулачивание, не рассказачивание, а то, как местного, ну, приятеля Шолоховского, местного, он или партийный, или советский был начальник вот в станице Вёшенской. И он подробно, и он вышел тогда. Да. Вернулся. И он подробно Сталину пишет, что с этим человеком делали.
Да. Тоже, видимо, цифры...
Шолохов.
Штука в том...
Не Солженицын.
Да, да уж. Да. Нет, действительно, главное, наверное, в том, что не в цифрах и не в буквах, а в том, что мы готовы как мы готовы отсчитывать норму. Вот в этом смысле я стал пессимистом, потому что я увидел готовность к понижению нормы в обществе, абсолютную прежнюю готовность к понижению нормы. То есть надо начинать не с того, что Сталин убивал людей, это как бы выяснили. Надо теперь, оказывается, о 2009 году с Христа, да, надо объяснять, что людей убивать нехорошо. То есть надо начинать как-то дальше, потому что... Мне это казалось вот в 87-м.
Так, делаем 14 шагов назад.
14 шагов назад.
Начинаем с того, что, да, человек, да?
Да.
Что вообще он... человека убивать нехорошо.
Вообще нехорошо. Да. Это, оказывается, тоже дискуссионный пункт, понимаешь? То, что мы проскакиваем, вообще в этом отчасти дефект нашей демократической, извини за выражение, там, пропаганды. Потому что мы разговариваем иногда, по крайней мере, разговаривали точно на рубеже 80-х-90-х, вынося за скобки многое, что для нас было, так сказать, очевидно, да? Ну вот не объясняя, да, что человека убивать нехорошо, это как подразумевалось, да? Выясняется, что нет. Выясняется, что поскольку имя России там из шорт-лист, там из 10 имен, да, семеро кровопийцы, просто убийцы, Пушкин еле-еле вошел, Менделеева только за водку включили, да? А вегетарианцев почти нет, да? Все больше кровопийцы. Петр Первый, Иван Грозный, там Александр Невский, да, вот там смотри, Ленин, Сталин.
Давай посмотрим последнюю вещь, да, вот сейчас. Одной рукой власть и даже президент Дмитрий Анатольевич Медведев одной рукой или там одним языком вот говорит... о том, что никакой не может быть цены, которая бы оправдывалась, да. Оправдывались репрессии, расстрелы, убийства людей. А другой там, я не знаю, рукой, ногой ли, ухом, он составляет вот эту комиссию тогда.
Да, во главе
Савельцева,
да.
С фальсификацией истории.
И кадровый резерв во главе
Кадровый резерв во главе с твоим лучшим. Но ты должен быть горд.
Я горжусь.
Ведь этот ж ты ему сделал популярность.
Да,
я
тебе
потом расскажу. Конечно, только ты. Да. Его бы не заметил президент иначе. Вот в чем беда.
Да, ну виноват.
Ну, смотри, одной рукой. И вот мы даже устроили, знаешь, у нас передачка будет идти «Осторожная история». Знаешь, да. Как выставка была «Осторожная религия», у нас будет «Осторожная история» со всеми фальсификациями, которые нужно дефальсифицировать. Вот это вот тоже, мне кажется, какой-то кавардак в голове получается.
Это не кавардак. Кавардак это результат, скажем так, да, с моей точки зрения. Кавардак – это то, что получается на выходе, когда в одно ухо тебе говорят, что свобода... Президент говорит, что свобода лучше, чем не свобода, а глава субъекта федерации Кадыров, а Ходорковский сидит, да? А Кадыров на свободе, да? А, вот правовое государство, да? И юрист во главе.
На свободе без кавычка.
Да.
Он тут не был, нет?
Не,
никогда не был.
Не.
И по телефону был.
Нет, и по телефону не знаю. Так вот, вот в чем штука. Кавардак – это то, что получается на выходе, а... технология, так в том-то и дело, что она вполне логичная, вполне точная в интересах тех, кто это делает, да? Значит, идеология, поскольку, в отличие от коммунистических времен, идеологии сегодня серьезной вообще нету, да, то идеология – это стабильность и вот эта самая вертикаль, да, там, пирамида вот этой власти. Вот это и есть, собственно говоря, идеология. И стало быть, все, что под эту идеологию подпирает, все пущено в дело. Да? Поэтому Петр Первый, Иван Грозный, да, вот это все. Вот не новгородская веча, а Иван, который их порезал. Вот, да? Мы выбираем это.
А почему мы это выбираем? Неизменно.
Не мы с тобой, да? Мы.
Нет, ну неизменно. Это как в три листочка, знаешь.
В три листочка. Значит, выбирает администрация, потому что если выбирать в качестве аналога новгородская веча, то надо гнать чур. и устраивать выборы, да, и так далее. А если Иван Грозный, то все в порядке. Иван Грозный, как, так сказать, архетип, больше соответствует сегодняшнему дню. Иван Грозный, там, Петр Первый, да, и далее по вертикали до Владимира Владимировича, да. Ну, фигуры разные по масштабу, но я имею в виду подход, что есть власть и есть народ, которому власть скажет.
То есть, правильно я тебя понял, что вертикаль – это Иван Грозный без эксцессов?
Да.
Петр Первый без утопленных болот, без перехлёстов. Да, и там, скажем, товарищ Сталин с одной только, с одним днем победы.
Да. Товарищ Сталин как эффективный менеджер. Вот это и продолжение, это вся елочка, зажгись, вот эта вся елочка, она оттуда и растет, надо это понимать. Поэтому, разумеется, история служит им, да, и будет такой при них, она будет такой. А кому интересно, что было на самом деле? Ну, нам-то интересно. Ну, вот вы занимаетесь этим в программе «Осторожная история», и я там посильно занимаюсь. Но, да, вертикаль будет строить себе такую историю.
Она история себе... вертикали.
Да, лего такое, лего. Они собирают себе...
История вертикали, это хорошо, знаешь.
История вертикали, так я бы это и писал. Потому что невозможно говорить о Сталине, вообще, всерьез, невозможно критиковать Сталина, если мы не разобрались с Иваном Грозным. Если у нас Иван Грозный фигура в целом положительная, которая пыталась централизовать, построить великую Россию, да? Если у нас Иван Грозный великий, тогда Сталин замечательный. Он немножко не дотянул до Ивана Грозного. Или наоборот, видимо, перехлестнул.
Ну, знаешь, что. Зачем клевещ-то, Иван Васильевич, все-таки знаешь.
Да, значит, я думаю, да, хороший ученик. Я думаю, что вот...
Да, вот я бы хотел все-таки тебе сейчас передать, для того, чтобы ты сказал какое-то напутственное слово
слушателю. Напутственное слово вот оно будет какое. Я уже говорил, никогда не говори никогда. И... можно огорчаться тому, что что-то закончилось, а можно просто понимать, что жизнь течет, вот она как-то утекла отсюда, да, и обязательно будет течь дальше, потому что, как говорил незабвенный Швейк, еще никогда не было, чтобы никак не было, как-нибудь обязательно будем, мы с вами обязательно услышимся. Вот, спасибо, ведущий Сергей Бунтман. А я даю последний анонс после... выпуска новостей программы «Общественное мнение». Как оценивают россияне итоги 2009 года? Мы, собственно, начали отчасти эту программу. Какие его события считают главными? Какие надежды связывают с новым 2010 годом? Об этом в программе «Общественное мнение» говорят заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин и директор Института Европы Российской Академии Наук, академик Николай Шмелев, ведущая программы Вероника Бадея. Это была программа «Все свободны», последняя в текущем историческом периоде. Мой гость сегодня, соведущий Сергей Бунтман. Счастливо, с наступающим.
До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Злоумышленники успели разрезать верхнюю часть ворот бывшего лагеря смерти.
Афганцы дочки приковали себя наручниками к забору у центрального входа государства.
Я везде говорю одну фразу. Ребята, вы не рабы.
Мы вынуждены либо отложить поездку, либо перебираться вплавь. Я прав?
Лжец, где наши голоса? Где наши 63%?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.